уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни». И к нам пришел Борис Межуев, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Здравствуйте, Борис Владимирович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925788888948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». Любопытный опрос опубликовал ФОМ. В общем-то, некоторые издания вышли с этим опросом в контексте вчерашней прямой линии и, ну, делали там выводы, а что же граждан интересует, а как она трансформируется и так далее. Потому что о внешней политике тоже речь шла, но оказалось, по результатам опроса ФОМа, 50% граждан России не следят за внешней политикой. И здесь интересно, что сравнивают с 2015 годом, снизилось число граждан, которые считают, что... которые интересовались внешней политикой. Вот. И здесь любопытные еще вещи, что две трети не смогли ответить, а какие Российская Федерация предпринимала шаги, чтобы делать вывод о том, хорошо во внешней политике страна или нехорошо. Это как? То есть вот вроде не интересуются, но вроде бы и не могут ответить на вопрос, а что конкретно Российская Федерация и что вообще граждане подразумевают под внешней политикой? Это взаимодействие лидеров двух стран, трех стран или что?
Вы знаете, я бы ваш вопрос даже, так сказать, поделил на несколько аспектов. Во-первых, всегда приятно чувствовать себя чуть-чуть частью большинства, а у меня это часто происходит. И в данном случае, то есть я по-прежнему слежу за внешней политикой, даже профессионально немножко слежу за ней, но я тоже в себе, знаете, заметил одну определенную вещь. Да, во-первых, хочется сказать что-то критическое, конечно, всегда, либо о российских гражданах, либо о внешней политике, но в данном случае мне не хочется критически говорить ни о тех, ни о других. Потому что, понимаете, главное, вот что ловишь себя на ощущении, что за Россию перестал бояться. Вот это чувство, которое просто было сильнейшее на протяжении... 30 лет, наверное. Вот это ощущение, что Россия хрупкая, что чуть-чуть надавишь, и она сейчас вот распадется. Что на самом деле вот там вставание с колен, это в кавычках, которое у нас произошло, и о котором все говорили, что это дело настолько, ну, условно говоря, ненадежное, что чуть-чуть и опять на колени мы упадем. Вот что вот мы все время на протяжении этих 30 лет все время вот боялись за Россию. И многие, кстати говоря, вот эти... люди, которые перестали интересоваться внешней политикой, возможно, тоже.
Микрофон, пожалуйста.
Возможно, тоже. То есть я, честно говоря, думаю, что отчасти ослабление интереса к внешней политике следствие какого-то отсутствия уже испуга. Ну, во-первых, украинские события, многие, то есть то, что происходит на Украине, то, что происходит на Донбассе, вообще не считают внешней политикой. То есть воспринимают как что-то такое внутреннее. Внутреннее дело двух братских народов. А что касается всего остального, Венесуэла, Африка, там,
Америка,
Сирия,
Европа.
Америка, Европа, иногда даже Арктика, это все, ну, это все важно, это все интересно, это все существенно, но это не экзистенциально, как говорят. То есть это не то, что, к чему, что приведет к какой-то катастрофе, к гибели страны, к падению жизненного уровня. Это где-то очень далеко. Это, этим занимаются компетентные люди в этих вопросах. Вот, и им можно передоверить все это, и можно, в общем, расслабиться. Такое было уже у нас один раз, правда, в лучшее время. Такое было, знаете, примерно 2009-2010 год, когда было ощущение такое, что, в общем, конфликтные вопросы с Соединенными Штатами улажены, и где-то, так сказать, можно расслабиться, поинтересоваться внутренней политикой. И вот сейчас, конечно, совершенно другое время, другая ситуация. Это ощущение, конечно, о котором я сказал, во многом ложное, я вам честно скажу, но оно появилось. Вот оно появилось такое...
А в какой момент, интересно?
Когда оно появилось?
Да.
Вы знаете, когда стало ясно, что санкции продолжаются, а катастрофы все нет. Вот что вот катастрофы нет и нет. Да, хуже стало жить, да, действительно, зарплата, уровень зарплаты не растет, а иногда даже часто и снижается. Да, покупательная корзина снижается. Да, все это есть, но все равно нет катастрофы, а санкции продолжаются. То есть ощущение стало такое, знаете, России как совершенно не хрупкой, а очень даже сильной и слишком даже, может быть, чуть-чуть слишком даже уверенной в себе страны. А когда вот стало ясно, что и Асад не упадет, и даже Мадуро не упадет. И что, в общем, Россия обрела какие-то способности, возможность за кого-то стоять, и, в общем, с ней ничего не сделаешь. Вот это чувство, ну, вот такой некоторой расслабленности за внешнеполитическое, за державу обидно, вот стало как-то менее ощущаться. Стало, люди стали в этом смысле больше присматриваться к своему карману, к своему холодильнику, как часто
обращение
говорят.
Вовнутрь себя.
Да, да, да. Вот это, да, в том числе не обязательно у тех людей, которые, знаете, занимают какую-то такую пораженческую позицию, а в том числе у людей, которые занимают вполне патриотическую позицию. Вот, вот это ушло.
А может быть, усталость сказывается как-то?
Это фактор есть, конечно. Фактор перекорма телевизионных, значит, вот этого внешнеполитическом таком возгонке.
Ну, у нас и губернаторы пытаются искать причины там каких-то бунтов в том, что Америка, да.
Да, это фактор, конечно, есть. Но это следствие первого. Понимаете, вот я могу точно помню этот момент, по крайней мере, для таких патриотических граждан, да и не только их, когда, вы знаете, на все закрывалось глаза. Главное, что держава стоит, понимаете. Вот главное, что мы все-таки не погибли, что несмотря на все ужасы, несмотря на монетизацию льгот, несмотря на это ужасное количество всяких реформ, в основном обирательного характера, все равно, в общем, давайте не вот, признавать, что власть все-таки как-никак сохранила какой-то хоть державный остов после катастрофы 91-го года. Вот такое приоритетное восприятие целостности государства, его мощи, его вот, как чего-то приоритетной ценности, именно в силу того, что это уже не стало как какой-то некоторой обыденностью, это перестало быть предметом ежедневного испуга такого, ежедневного такого заботы, это перестало, в общем, восприниматься как проблема.
А это интересно, это свойство личности нации, которое может, скажем так, отличать там, российскую нацию от русскую нацию от каких-то других государств или нет? Все-таки.
Я не очень понял вопрос.
Ну, я имею в виду, что вы говорите, что там государство устояло, что люди как-то вроде обращаются, ничего, катастрофы никакой не случилось, да. И так далее. Но при этом мы смотрим на ту же самую Грузию, где с регулярностью в несколько лет периодически какие-то революции разных цветов случаются.
Да, но при этом я не думаю, что даже вот это неприятное событие сейчас в Грузии, которое происходит, что они кто-то воспринимает, что это вот какое-то, знаете, события, угрожающие целостности страны. Даже то, что в Армении произошло, уж казалось бы, вот эта революция в Армении, приведшая к смене там режима, смене элиты, по крайней мере, казалось, вот эта вот опасность, потому что придут проамериканские силы, даже в какой-то степени они и пришли, между прочим. Но, тем не менее, ничего серьезного не изменилось. База наша там стоит, отношения примерно какие были, такие и есть. Вот такое некоторое вхождение России в некоторое статус-кво, это и фиксируется ФОМом. Другое дело, что я далеко не убежден, что это, понимаете, не иллюзорное представление. Вот это вот уже некоторая самокритика, элемент, я могу сказать, что все-таки не так уж стабилен мир и не так уж стабильна Россия, чтобы вот расслабиться. Но люди, естественно, расслабятся, людям хочется расслабляться, я понимаю людей. Людям, в общем, люди устали болеть за державу за эти 30 лет, понимаете. Люди стали хотеть болеть за свой город, за свой двор, как модно говорить, за свою улицу, там, за что угодно, за свое микропространство и так далее. И в этом есть какая-то правда определенная.
С вашей точки зрения, нужно ли, скажем так, какой тренд у властей в связи с этим может быть? Нужно ли повышать интерес к внешней политике? Или все-таки,
снижать, то есть, скажем так, снижать? Я боюсь, что снижать, да. Понимаете, вот этот некоторый перекорм внешнеполитическими сюжетами. Это щит, понимаете, но то, что люди перестали это потреблять и вот перестали на это реагировать, это власти тревожный сигнал. Конечно же, это связано с падениями известных рейтингов. Безусловно, это как сказать, контаминируются эти падения интереса к внешней политике и снижение рейтинга поддержки действующей власти. Это, безусловно, связано, потому что нынешняя действующая власть главным образом себя представляет как такую, знаете, внешнеполитического гения, такого великого внешнеполитического игрока. В общем, внутриполитически как-то, ну, президент пообщался с народом, поговорил о проблемах, но такое ощущение, что никаких реформ не будет, понимаете, никаких там системы изменений вне управления, регионального, например, управления.
Ну, как у нас периодически губернаторов тасуют как-то.
Ну, да, и, во-первых, это так тасуют, да, вот, что иногда приходит вместо одного еще хуже, что часто бывает. Но дело даже не в этом, а нету, понимаете, понимания того, как все-таки, знаете, как это в 19 веке, это говорили, как привлечь общественность к управлению государством. Сейчас сложно себе представить, что такое общественность, еще сложнее представить, что такое управление государством, но мы примерно понимаем, о чем идет речь. Как сделать так, чтобы ни одна и та же когорта людей управляла страной? Вот ни одна и та же, понимаете, хотя бы на уровне экономического блока правительства, хотя бы даже на уровне социального блока, чтобы вот ни одна и та же группа людей, в общем, с уже, так сказать, через не даже, если брать последние вот эти два срока Владимира Владимировича, занималась управлением страны, а чтобы возникала какая-то политическая конкуренция, чтобы люди могли предлагать разные стратегии, варианты развития страны, они могли сталкиваться между собой, пускай даже там лидер страны там выбирает между ними то, что он считает для себя лучше, пускай даже это происходит немножко монархическим путем, но вот это ощущение абсолютного застоя в управлении, это, конечно, людей утомляет, тут уже ничего нельзя сказать. Знаете, даже уже 90-е годы иногда, несмотря на то, что президент на прямой линии поругал 90-е годы, но вы знаете, я должен сказать, что надо немножко уже чувствовать, что люди начинают вспоминать 90-е годы не то чтобы с ностальгией, но видеть там то, чего не хватает сейчас, в частности, ощущение конкуренции было побольше, конечно. Было... Дело даже не только в том, что были там выборы такие с большим количеством партий, и эти партии там сталкивались, и коммунисты могли победить, там не было какой-то партии власти какой-то определенной. И даже не только в этом. А дело в том, что там премьер-министры менялись с огромной скоростью, иногда даже, знаете, чрезмерной скоростью. Вот. И было ощущение, что есть какие-то команды, там рядом с Ельциным были какие-то консерваторы, рядом с Ельциным были какие-то либералы. И эти либералы-консерваторы в разных пропорциях как-то представляли, находились в правительстве, в разных конфигурациях. А сейчас ощущение, вот, по-моему, вчера сказал Владимир Владимирович, что Кудрин становится похожим на Глазьева, да? Вот была такая фраза.
По поводу экономической ситуации.
Да, по поводу, вот ощущение, что все примерно как-то сливаются в некоторый унисекс такой политический, понимаете? Вот это, и это ничего там
не хорошего. Может быть, мало времени как раз прошло, потому что, когда ну, задаются вопросом, а как же дальше, вот хорошо, 91-й год случился.
Немало.
Все-таки это немало.
Это, к сожалению, психология власти. Ничего, понимаете, психология власти, которую никто, извините за выражение, не пытается как-то деконструировать. Понимаете, вот уверенность в том, что все решается за счет хорошего управления, правильно. Вот все вот, давайте найдем правильных людей, которые будут правильно править, они будут, условно говоря, решать математические задачки и вот как-то и управлять нами согласно, значит, каким-то высшим идеям и лояльности, значит, верховному главе государства. Ну, уже настолько это все опровергнуто политической наукой, что можно, условно говоря, обойтись без политики. То можно при управлении забыть о разнице ценностей, разнице интересов. Просто как-то забыть об этом. Просто править, исходя из... Управлять страной, исходя из каких-то абстрактного представления о государственном интересе. Исключив то, что есть разные идеологии, исключив то, что есть разные ценностные подходы, хотя бы там державнические, антидержавнические, за интеграцию в какие-то европейские структуры, против интеграции, за, условно говоря... большое капиталовложение в военно-промышленный комплекс и против. И все эти вопросы невозможно решить посредством какой-то технической калькуляции. Их невозможно решить просто исходя из каких-то абстрактно-рационального представления о том, что нужно. Вот. А что это вопросы решаются в реальной политической конкуренции, в реальной борьбе. Вот это представление о том, что борьба нужна, понимаете, не подковерная, а реальная публичная борьба нужна и необходима, это настолько чуждо действующей власти. И никто не может в лояльном языке, не в языке, пошли вы вон, значит, мы тут хотим, значит, сами, не в языке конфликта, не в языке...
А созидание.
Да, а в языке, ну, согласия, да, вот выразить эту мысль, понимаете?
А как вы относитесь к такому тезису, когда говорят, что вот в Советском Союзе была идеология, было понятно, а вот в Российской Федерации идеологии нету, и вот этого пункта в Конституции нам очень не хватает, и тогда мы поймем, что происходит. Тогда ну, как-то все будет по полочкам.
Полубезумие,
как
конечно. Будто бы. Понимаете, доля какая есть правда в этих утверждениях? Есть какая-то всегда в стране криптоидеология. И в Соединенных Штатах, и в, там, не знаю, даже в какой-нибудь, может быть, Италии даже какая-то есть. Вот есть какие-то рамки, за которые нельзя выйти. А если кто-то пытается выйти за эти рамки, ну, допустим, в США сейчас там вот придет какой-нибудь политик, будет расизм, реальный расизм проповедовать. Ну, наверное, политическая элита Соединенных Штатов сделает все от нее зависящее, чтобы этого человека, в общем, как-то не допустить.
Отторгнуть.
Да, сделают все, что можно и что не можно. Да, даже вот с Трампом мы видели, как... это глубинное государство работает, хотя там половина претензий к нему были вымышлены. Но и вот, понимаете, на основании этого сделается вывод, что надо что-то записать в Конституции, чтобы, значит, тайное сделать явным. Разумеется, и в России есть такая криптоидеология, и эта криптоидеология, безусловно, держится на определенном элитном консенсусе, определенных рамках, которые нельзя приступить. Вот. Но из этого делается и ложный вывод, что надо что-то обязательно записать в законе, и на основании этого, понимаете, строить политику. И это понятно, к чему приведет в конечном счете. Это приведет к тому, что обязательно появятся какие-то доброхоты, обязательно появятся какие-то, знаете, фанатики вот этой вот идеологии, которые будут там писать бесконечно доносы. Это я, мы в Московском университете это проходили. Там, когда был момент, когда возникало ощущение, что у нас консерватизм является такой как бы криптоидеологией такой, у нас появлялись такие фигуры, которые стали писать доносы в начальство, как можно в наше консервативное время проповедовать на главном, так сказать, идеологическом факультете страны, там, условно говоря, там, ну, Ницше, там, да вот как это может быть, это же нельзя сделать, нельзя же учить плохому студенту, ну, вот понимаете, и... Ужас и глупость, точнее, всех этих государственных идеологий заключается в том, что это такая, знаете, кляузогенная мера. То есть сразу появится огромное количество ревнителей этой идеологии, ревнителей чистоты этой идеологии. Первое, что они начнут делать, расправляться со всеми, значит, неугодными людьми. Как правило, это будут люди, носители философского знания, которые сомневаются, размышляют. Часто говорят что-то такое не совсем нужное. Вот. Потом будут деятели искусства, потом будут журналисты и так далее. Вот, ну, и чтобы просто обезопасить себя от этой глупости, от этих вещей, которые нарушают, собственно, просвещение, по-моему, не нужно заниматься всякими глупостями относительно записывания в Конституции подобного рода положений.
Пут-пут говорит, я за Россию тоже перестал бояться, но меня шокирует и удивляет, что мой друг в Штутгарте считает Россию агрессором.
Ну, что сказать, ну, есть пропаганда на Западе, она тоже есть, она существует, и, понимаете, кто там будет разбираться, что там происходило в Киеве 21-22 февраля, кто там будет думать и размышлять относительно того, участвовали какие-то там спецслужбы Соединенных Штатов в государственном перевороте или нет, а факт остается фактом, Россия присоединила Крым, вот факт, вот есть факт. А что, собственно говоря, мотивировало Россию действовать жестко в этом направлении, на это никто не будет обращать внимания, кроме людей, реально посвященных в эту проблему. Такие тоже есть, но их не так много, и это, в общем, не очень приятно мыслить об этом. Конечно, вся Европа, да и тем более Америка, была бы заинтересована, чтобы Россия была слабой. Намного более слабой, чем она сейчас. Это тоже надо понимать. Конечно, если бы Россия была, так сказать, в половину более слабой, хотя бы на уровне действительно 90-х годов, когда, чтобы она не смогла предпринимать каких-то определенных внешнеполитических шагов и влиять на ближайшее окружение, было бы всем легче жить. Ну, есть пока желание вернуться вот в это вот время 90-х. Пока еще есть вот это представление о том, что этот возврат возможен. Тем более, внутри страны постоянно появляются, так сказать, фигуры, которые говорят, вот-вот-вот еще немножко, и такой возврат произойдет. Будем жить как при дедушке.
А возврата бывает, как вы думаете?
Нет, конечно.
Ничего не бывает?
Нет, конечно.
Ну, значит, так люди говорят, потому что они просто, им это понятно. Это, если про Советский Союз, условно, в книгах написано, или про Российскую империю можно почитать. А здесь просто, ну, жили в это время,
она
и все.
Что, а на что опираться? Безусловно, так это и есть. Россия, вообще, российское сознание, оно всегда немножко мыслит ретроспективно, это нормально. И мысль ретроспективно, если ты не нравится настоящее, как правило, ищется, обнаруживается альтернатива настоящему в прошлом. Это просто наше мышление. Оно вообще характерно для человечества, но для русского сознания оно такое очень уж заметно. Вот, даже когда вот там диссиденты не любили, значит, советскую власть, даже вот будучи все антимонархически настроены там и так далее, все равно немножко так хвалили царскую Россию, так вот, для, что все-таки царская Россия. Хотя вроде бы, да, там, что царская Россия, а что там либеральные диссиденты. Вот, но тем не менее, это было не запрещено, я помню, вот в таких вот либеральных кругах вот считать, да, но все-таки вот эта Россия двигалась там в положительную сторону. Вот сейчас, естественно, на царскую Россию никто обращать внимания не будет, во всяком случае, это не, точно не аргумент против нынешней власти. А вот что касается 90-е годы, ну да, а на что еще? Некоторые на перестройку, так сказать, обращают внимание, что вот было замечательное время. Но перестройка всеми все-таки воспринимается как эпоха кризиса, как там прекрасная, в чем-то наоборот печальная, но эпоха перелома, кризиса, то есть не эпоха стабилизации чего-то. А вот 90-е, ну, там какая-то уже конфигурация стала возникать, что-то стало появляться, какой-то тренд был определенный обозначен, элиты какой-то определенный консенсус выработали относительно рамок поведения вовне и внутри. И можно, так сказать, на 90-е обратить внимание в качестве вот такой вот какого утраченного идеала. Это, конечно, абсолютная иллюзия. Ничего невозможно не вернуть, ни куда-то вернуться. Естественно, ничего подобного не будет. Если искать какую-то альтернативу нынешнему состоянию, его ни в коем случае мы не найдем в прошлом. Я точно знаю, что нету. Будучи консерватором и даже возглавляя редакционный совет сайта, который связан с консерватизмом, я могу вот точно сказать, что не нужно вот в этом смысле уподобляться консерваторам. То есть у консерваторов нету консервативного идеала в прошлом. Консервативный идеал только в будущем.
Любопытно, если переноситься к тому, что сейчас в Грузии произошло в очередной раз, потому что тот же самый депутат Гаврилов, якобы с инцидента с ним все вот это вдруг так взорвалось, и он сказал, Россия и Грузия объединяют братские православные узы, это основа, на этом все зиждется наши отношения и так далее. Но получается, что не работает уже, это тоже какой-то кризис идей. Вот есть кризис идей внутри государства, и получается невозможно что-то экстраполировать на, ну, получается, бывшие союзные республики. Какую-то идею, русскую идею, я не знаю, как это назвать правильно.
Ну, православную, в данном случае, это православную. Ну, конечно, там много всего. К сожалению, православная цивилизация, наверное, как и католическая, может быть, отчасти. Но вот православная очень заметно, что очень слабые вот эти узы православных, межправославных какие-то связи. То есть людей, вот православие... По причинам, видимо, связанным с устроением церкви, в первую очередь, автокефальным. То есть русские и... Единственный момент, я помню, в период конфликта в Югославии 99-го года, когда возникло ощущение, что возникает православный мир, что вот православные очень определенно тогда разные, не только Россия, и Украина, и Кипр, там, и, по-моему, даже и та же самая Грузия, заняли, несомненно, так сказать, просербскую позицию в этом вопросе. Но это был единственный случай, и этот случай никак не удалось ни во что, собственно говоря, политически развить. Вот. Ну и сегодня мы тоже видим, что православная идея не очень в этом смысле внешнеполитически работает. Это такой печальный момент. Вот. Но мне кажется, элемент внешней провокации в истории с Грузией есть, мне кажется. То есть элемент внешней какой-то, то есть неожиданность произошедшего все-таки свидетельствует о том, что какая-то внешняя история здесь имеется.
Если внешняя история имеется, то может ли это означать, что те идеи, которые какие-то внешние акторы пытаются как-то экстраполировать, они работают в большей степени, да, агрессивно, но они работают?
Ну, безусловно, работает, что говорить. Грузия очень четко выбрала себя в качестве флагмана такого проамериканского вектора, в отличие даже и от Азербайджана, и от Армении, тем более, которые занимают либо пророссийскую, либо колеблющуюся позицию. Грузия не отступает от своего проамериканского направления. И трудно себе представить, что она уйдет от него когда-нибудь, потому что, ну, по понятным причинам. Вот, поэтому, безусловно, естественно, народное выступление там, как правило, будет иметь всегда такой проамериканский характер, что мы, собственно говоря, и видим. Вот, но нагреть это, я думаю, внешние силы были в состоянии.
Не получается ли, что после Грузии действительно может каким-то образом целью стать Армения, потому что в Армении есть, например, российская база военная? Ну,
конечно, я думаю, и станет. Просто с Арменией сложно. С Арменией вряд ли это сейчас
сложно произойдет. Сложно нам или сложно
им? Сложно им. Да, сложно им. Сложно даже свой успех развить во что-то более серьезное. Вот в Грузии, я думаю, можно пытаться.
Борис Межуев у нас в гостях, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Это программа «Умные парни». После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Борис Межуев у нас в гостях, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Закончили мы перед информационным выпуском про Грузию говорить, точнее, остановились на Грузии и в контексте еще Армении, каких-то внешних воздействий на, то, на те события, которые там происходят. И вот интересно, если вспоминать события на Украине 5-летней давности, говорили, что Россия после распада Советского Союза фактически настолько внутрь себя заглянула и отказалась от республик и так далее. Никакой больше экстраполяции какой-то идеи не было и так далее. Поэтому Россия упустила Украину. Вот так это самое звучало. Сейчас про Грузию вы согласны, что то же самое происходит? Что Россия чего-то там не предлагает, чтобы каким-то образом удержать это государство хотя бы в партнерах собственных?
Вы знаете, я думаю, что нельзя связать, потому что ну, Грузию мы настолько упустили уже, и что уже
дипотношений нет даже.
Даже нет дипотношений, еще удивительным образом, что мы с ней какие-то торговые отношения возобновили. То есть у нас, при этом так возобновили, что, по-моему, грузинское вино у нас теперь вообще везде продается, а грузинские рестораны, я просто даже не знаю, как, что может сравниться с количеством грузинских ресторанов, то есть присутствие грузинской диаспоры у нас в Москве. Ну, очень хорошо, пусть она будет, я не испытываю здесь никаких плохих чувств. Вот, грузинскую кухню люблю, так что никаких у меня здесь в этом отношении нет моментов, но ясно, что это, видимо, максимум возможного, чтобы сохранить вот эти торговые отношения, чтобы можно ездить можно было, несмотря на отсутствие дипотношений. Вот, что сохраняется какой-то вот все-таки уровень человеческих и бытовых контактов. Вот, это, видимо, максимум достижимого. Вот, и в этом смысле, может быть, даже не стоило, собственно говоря, провоцировать с нашей уже стороны, так сказать, местную общественность и пытаться что-то такое на православные идеи там сделать, потому что реакция, вот мы видели, какая в результате получилась. Но, опять же, я думаю, что все это реакция нельзя, нашими смелыми, значит, инициативами нельзя объяснить исключительно. Я думаю, элемент внешнего воздействия здесь был. Меня удивляет, не удивляет, а настораживает соединение вот этих, одновременность этих событий с событиями на Ближнем Востоке. Мне кажется, это не случайно. Вот мне какое-то ощущение, что, условно говоря, какие-то, условно
говоря... Подпалить и там, и тут?
Ну, нет, просто сделать так, чтобы Россия понимала, что как бы не стоит, если... Пусть она занимается своими делами у себя дома, там...
Ну, Ближний Восток нам, наверное, интереснее, чем Грузия, как вы думаете?
Ну, я думаю, да, и вот, но это совершенно не так для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, я думаю, не очень заинтересованы в том, чтобы для России сейчас, в настоящий момент, чтобы Россия как-то очень сильно, значит, что-то там пыталась противодействовать ей в Иране и так далее. И, во всяком случае, не способствовать ее политике там. Вот, поэтому вот мне кажется, когда, понимаете, такие события происходят в момент просто уже там 2-3 дня до войны, вот, а это весьма-весьма вероятно.
Самолеты в воздухе.
Да, самолеты в воздухе, самолеты, как вы понимаете, сейчас уже авиаперевозки, значит, авиасообщения, значит,
над Армузским проливом, видите,
да, да. И все идет к тому, что заполыхает там, ну, в самое ближайшее время. И в этой истории, конечно, что-то происходит в Тбилиси, но мне трудно себе представить, что это никак не связано. Я думаю, что, конечно, это непосредственно связанные события. России дают понять, кто надо, что, в общем, вот смотрите, какие у вас могут возникнуть неожиданные проблемы. По крайней мере, вот здесь это для вас не такой болезненный, может быть, регион, но событие неприятное, событие болезненное, там, оскорбили депутата, вылили воды там на него, то есть еще немножко, и у России возникнет просто проблема престижа такая в связи с событиями в Грузии, то есть политического престижа. Вот, и поэтому вот что-то такое, что-то очень похожее на внешнеполитическую провокацию.
С вашей точки зрения, что остановило, раз уж мы про Ближний Восток с вами заговорили, что остановило Дональда Трампа в последний момент?
Знаете, я вначале подумал, что остановило желание остановиться, а сейчас, почитав умных людей, в том числе, значит, среди наших умных комментаторов, я допускаю, что остановило желание просто протестировать реакцию
общественности?
Нет, почему общественности? Иранских, ВВС, иранских противовоздушных сил, иранской армии, как она, что она будет делать на известие о готовящемся ударе, как она будет себя вести, какие начнутся передвижения, значит, разных частей, соследить со спутников по этому вопросу. То есть такая вот некоторое тестирование событий. Возможно, я допускаю, что это была главная причина, может быть. что это действительно реально сознательный обман, значит, в первую очередь, Ирана, вот с этой разведывательной целью. Ну, потому что, понимаете, вот утечка такая, все это напоминает утечку, утечку как через Нью-Йорк Таймс.
В смысле, самолеты не летали, или что вы имеете в виду, или действительно в последний момент отменили?
Нет, я думаю, просто самолеты летали, все, угу. все это было, но все знали, то, что в этот последний момент отменят, что в этот момент не собирались наносить удар, что собирались как бы проверить реакцию Ирана, иранских вооруженных сил, в первую очередь ПВО, как они будут себя вести, куда направят, соответственно, те или иные, значит, какие-нибудь орудия там, или военные части и так далее. Возможно, проверить и реакцию общественности, и реакцию мировой общественности и так далее. Потому что, может быть, сообщения были разным союзникам Соединенных Штатов по целому ряду закрытых каналов. Вот, проверили. Что-то там сделали, какие-то выводы. Не факт, что в следующий раз не передумают.
Ваш коллега, ваш коллега Дмитрий Дробницкий, анализируя то, что там произошло, и вот это решение Трампа в последний момент отменить и, значит, бомбардировку, считает, что Трамп, у Трампа такой цусванг. То есть, с одной стороны, у него есть Помпео и Болтон, которые говорят, что с Ираном надо разбираться. С другой стороны, Трамп все-таки бизнесмен, который пользуется как-то то ли экономически, наверное, даже целесообразно. И плюс у него выборы скоро.
Я все понимаю. Митя, ну, простите, я уж так его по-простому называю, да, я... Вот мы хорошие друзья. Дмитрий, да, я понимаю логику, и он прав, и я сам об этом писал, и тут мы с ним сходимся. И действительно, я думаю, Трамп, как бизнесмен, никакой войны не хочет, это не его стихия. Он хочет красивых сделок. Проблема заключается в том, давайте посмотрим на то, что есть. С одной стороны, у него Болтон и Помпео, а и кто с другой стороны?
Ну, он сам избиратели.
Да ну, кто
избиратели, разве
Такер
нет?
Такер Карлсон, как вот сегодня статья о том, что Такер Карлсон, то есть, значит, ваш коллега, журналист с телеканала Fox News, который очень влиятельный, ныне такая фигура в консервативной общественности, в сфере консервативных средах, вот он якобы на него там тайно влияет, на Трампа, с антивоенной.
Риторика, понятно.
Такой антивоенный, он против войны в Иране. Вот, ну, может быть, он, конечно, влияет, но естественная логика, политика, если он хочет уравновесить какую-то часть своего крыла какой-то администрации внутри, как какой-то другой фигурой, да, какой-то более сильной другой фигурой, которая, на которую он в случае чего может сослаться, сказать, там, армия не хочет, понимаете, вот армия там против.
Может быть, мужчины в клетчатых рубашках
не хотят? Джеймс Мэттис, понимаете, провод. Вместо этого зачищено абсолютно поле от всех людей, которые... занимали даже не то чтобы мирную, а просто хоть какую-то осторожную позицию по этому иранскому вопросу. Нет Мэттиса, ну уж не говорю там Тиллерсона, даже этого ультра-ястреба Макмастера, и то, который на самом деле сейчас уж...
Все ушли уже.
Уже пошел, понимаете, туда же, в то же ястребиное крыло после своей отставки. Но занимая должность советника по национальной безопасности, он все-таки сопротивлялся выходу из иранской сделки. Убраны все. И Стивен Беннон. Все зачищены. Остались только Болтон и Помпео. И после этого говорить, что Трамп субъективно что-то не хочет, чтобы вот как бы доказать это субъективное нежелание, что оно твердое, что оно более-менее жесткое, что оно, как говорят представители одной философской школы, оргдеятельностно фундированное. Вот, ну, пожалуйста, ну, назначь кого-нибудь еще, покажи, продемонстрируй, что у тебя есть, в конце концов, Болтон никем не утверждаемая фигура, он абсолютно исключительно президентский назначенец. Можно сменить Болтона на кого-то еще, продемонстрировав, что все-таки президент хочет чуть-чуть как бы удержаться от военных действий.
Ну, есть еще при этом Эр-Рияд и Израиль заодно.
Да, Эр-Рияд, Израиль, но это, извините, опять же, скорее к тому лагерю Болтону и Помпео. Да, понимаете, да, есть Европа, есть европейские страны, в том числе даже Великобритания, которые, конечно, не то что не хотят войны, они даже не хотели разрыва иранской этой самой ядерной сделки. И сохраняют пока эту позицию. Но кто сейчас внутри администрации представляет собой вот это проевропейское крыло? кто, даже хотя бы на уровне заместителей, значит, секретаря, так сказать, заместителей секретаря по, значит...
Нацбезопасности.
Ну, не только на, они все же секретари. Госсекретарь, Secretary of Defense, то есть министр обороны. Вот хотя бы на уровне вот этих вторых лиц министерств. Мы никого не знаем. Это, понимаете, в этом смысле, когда говорят, что Трамп субъективно, значит, сопротивляется войне, и я сам об этом пишу, и я думаю, это правда, понимаете, меня удивляет как бы слабость этого желания, понимаете, удержаться от войны. Ага. Такая организационная слабость этого, ничем не подтвержденная, никак не документированная, никак не представленная обществу. При том, что мы имеем уже все-таки палату представителей демократическую, не такую уж ястребиную. Мы имеем оппозиционную партию демократическую, в которой нельзя сказать, что прямо там сторонники войны с Ираном. Мы имеем прессу. Вы знаете, я читаю американскую прессу, естественно, регулярно, и я практически там не вижу статей в защиту войны с Ираном. Ну, практически их, ну, статья Бретта Стефенса была в «Нью-Йорк Таймс», вот все ее обсуждают, уже там перемалывают, просто это исключительная была вот какая-то, какой-то текст там, вот просто в основном...
Помпео и Болтон, это что, гипноз, что ли?
Это, понимаете, это какой-то человек, который... Понимаете, самое поразительное, что это вот команда, которая вот ведет дело к этой войне, она абсолютно не опирается на общественное мнение. Совершенно, она даже не работает с ним. Она просто вот такая команда, которая главная задача...
Это тоже примета времени, как вы
это
думаете?
Это примета времени, вы знаете, это очень странная примета времени. Я бы даже сказал, ее бы следовало бы анализировать в первую очередь. Почему, в отличие от того, что было в истории с Ираком и даже с Ливией, я уж не говорю про Югославию, когда была всегда работа с общественным мнением, всегда была вот эта пропагандистская накачка, а сейчас мы ничего подобного не видим. Все против... Да и сторонники президента, и противники президента, и сторонники демократической партии, и сторонники республиканской партии. Очень малый процент каких-то публицистов выступают за жесткие действия, и тем не менее все идет совершенно к одному исходу.
А вы до информационного выпуска употребили термин политического престижа. Может быть, как раз мы сейчас и наблюдаем, что политический престиж как таковой, он уже нивелировался сам по себе. Есть просто какой-то, ну, интерес, я не знаю, что приверженность собственным каким-то идеям.
Интересная мысль. Во всяком случае, о ней надо подумать, как вот тут ваш лозунг написано. Сообщается. Да, надо о ней подумать. Действительно, тема политического престижа расплылась в настоящее время. Действительно, рамки поплыли, действительно. Если то, что раньше вот, общественная репутация играла какое-то значение, действительно, имела какое-то значение, прошу прощения, играла какую-то роль, то сейчас, вот в эпоху Трампа, действительно, вопрос об этом... сложные, действительно. Вот, я не знаю, причина мне непонятна, понимаете, мне, даже неоконсерваторы, вот они же, хорошо, ну, Weekly Standard, главный рупор неоконсерваторов, закрылся, но все-таки существуют неоконсервативные издания, существует National Review, существует новое издание, это Bulwark, то есть бастион такой антитрампистский. Казалось бы, им бы сейчас начать антииранскую кампанию, такую медийную истерию, как они начали в 2002-2003 годах. Ничего подобного нет. Нельзя сказать, что прям вот кто-то... Да, даже Дэвид Фрам, человек, чтобы вы понимали, человек, который придумал выражение «ось зла», вот, который, собственно, когда Буш там, значит, Иран, Ирак, Северная Корея, значит, «ось зла», сказал в 2002 году, это вот был Дэвид Фрам, такой публицист. Он сейчас был республиканец, сейчас скорее демократ. Он сказал, нет, в этот раз я против войны, никакой войны с Ираном быть не может, это самоубийство и так далее. То есть даже люди вот такого плана не выступают за. И тем не менее Болтон и Помпео с постоянством достойным, значит, лучшего предназначения идут дело, значит, к одной цели, а Трамп изображает какую-то, понимаете, странную податливость этим своим собственным назначенцам. Вот эта мне история как бы мало понятна. И во всяком случае, что-то в этом есть мрачное, на мой взгляд.
7373948, наденьте, пожалуйста, да, наушники. Пожалуйста. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав, пожалуйста.
Вопрос гостю. Вы не думаете, что Трамп, в принципе, устраивает Кремль еще и потому, что Трамп не сомневается в поддержке Кремля россиянами? То есть он думает, что нам нравится жить в условиях прямых линий и чемодановского свинушника. А вот такой, как Рейган, президент, был бы опаснее для Кремля. Рейган же говорил странам СЭФ. Да мы же знаем легитимность Брежнева, там, Андропова или Ярузельского.
А вопрос-то к чему?
Вопрос в чем, да. Не думаю ли я, что Рейган был бы опаснее для Кремля, чем Трамп?
Ну, видимо, так.
Ну, может быть, я тут готов с вами согласиться, что, наверное, президент, который мог бы жестко сплотить евроатлантический мир, в том числе против России, значит, от, так сказать, Тель-Авива или теперь Иерусалима, можно сказать, угу. Да, я уж не знаю, как правильнее. Вот
официальный до... Иерусалим, да, звучит
да,
так.
Да, от, значит, до там, Константинополя, понимаете, то есть от Турции до Израиля. Наверное, вот это, этот человек, конечно, был бы опаснее, чем тот человек, который, ну, в общем, явно, если не расколол евроатлантический мир, то, во всяком случае, резко ослабил его внутреннюю солидарность. Наверное, тут я готов с вами согласиться.
7373948, давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Господи. Да. Вот вашему гостю вопрос. Неужели не понимаете, что, извините, Гитлер тоже не хотел нападать, однако напал, была команда из Америки, ФАС. Там был кризис финансовый. И
как
там
это...
нужно было что именно войну
Олег,
начать.
Олег, про
нужно...
Иран. Да. Олег, Олег. Все.
А про Иран? Да. Если нужна будет война, они ее начнут.
Если нужна будет. Экономическая целесообразность, с чего
я
мы
сейчас,
начали, видимо.
Да, давайте сейчас я тему Гитлера, которую Америка сказала ФАС, мы все-таки оставим.
Да,
а вот, на совесть спрашиваю еще. А что касается, если война будет нужна, ее начнут, я понимаю. Я не понимаю, почему в том случае, если война нужна, и они ее начинают, почему они не работают с общественным мнением? Почему общественное мнение находится в полном неприятии этой войны? То есть, а это к чему?
А оно же повлиять, значит, не может, это общественное мнение.
Это понятно, что оно ни на что не может повлиять, это я тоже прекрасно понимаю. Но ведь, понимаете, выборы на носу. И если сейчас осуществлять военную акцию в условиях общего неприятия этой, собственно, военной акции... Ну, я едва ли это приведет... Кстати, Дмитрий Дробницкий в этой статье, которую вы цитируете, тоже об этом пишет. Едва ли это не приведет к очень сильному ослаблению вот то, что называется рейтинга президента, его позиций в 2020 году и перспективы перевыборов. Едва ли это будет ни с этим не связано. Вот а такое чувство, что... Вы знаете, вот есть вот такое ощущение, что это немножко какая-то администрация на заклание. Вот у меня, что это такая, знаете, администрация, которая должна, собственно, осуществить вот эти действия, то есть осуществить максимальное вот это военное давление, военное причем давление на, собственно говоря, Исламскую Республику, с целью, естественно, добиться максимальных уступок от нее. Угу. В общем, дальше судьба этой администрации мало кого, собственно, волнует. Вот, и поэтому никто, собственно, ее репутацию бороться не будет. В том числе и сама она, по-моему, не очень может за себя бороться. Болтон вообще на все наплевать. Это человек, который отпетый, вообще прекрасно себя чувствует в этом качестве. А Трамп, по-моему, просто не понимает, что происходит. У меня есть какое-то ощущение, что он просто не видит реалии. Вот если так вот объяснять, что он где-то вот в каком-то своем мире, мне кажется, живет.
Ярослав говорит, почему-то приводит аналогию с Сирией, говорит, мы вошли в Сирию без подготовки общественного мнения. Разве это так?
Это не совсем правда. Это не совсем правда, потому что я, как никто другой, в тот момент, работая в газете «Известия», знаю, как осторожно надо было высказываться по поводу того,
необходимости
операции. И операция, это, там чуть не военная операция, слово нельзя было сказать. Нет, работа с общественным мнением шла, она шла очень аккуратно, очень грамотно, кстати, шла. Угу. Вот, и, в общем, она привела к тому, что, да, большинство населения не возражало против этой военной операции и так далее. Все всякие какие-то намеки на то, что это мы можем там задержаться, что там могут быть какие-то жертвы, все было очень четко купировано, понимаете? Нет, это все совершенно не так, аналогия абсолютно неуместна здесь. И, вы знаете, я не помню огромного вала текстов, что ни в коем случае нельзя идти, значит, в Сирию. То есть это было только из либерального лагеря, и то тоже, значит, из определенного сегмента либерального лагеря. И так, в общем, большая часть лояльной провластной прессы, которая принадлежала, естественно, газете «Известия», где я тогда работал, разумеется, поддерживала курс на, значит, помощь сирийскому, значит, народу, так скажем, да? Вот, поэтому, а тут ничего подобного, тут нет такого, совершенно ничего подобного нет.
А мы с вами программу начали с ФОМа, который говорит, что 50% не интересуются внешней политикой. Так, может быть, это действительно какой-то мировой тренд, и Болтон, условно, и Помпей, вообще администрация нынешняя Вашингтона так действует, потому что, ну, у них нет своего ФОМа, такого ФОМа, как у нас, конечно, да, что-то другое.
Ну, то есть у них есть свой ФОМ, конечно, даже не один, да.
У них есть граждане, которые, может быть, тоже не интересуются внешней политикой. Ну, как бы горизонталь с вертикалью разошлись.
Понимаете, проблема не в этом. Проблема в том, что те граждане, которые интересуются внешней политикой, их подавляющее большинство, из обеих партий, против этой войны. Вот это я точно могу сказать. Подавляющее большинство. Причем никто с этим даже особенно и не спорит. И никто не пытается, условно говоря, расширить базу сторонников военных действий в условиях очевидного движения к этим военным действиям. Вот, вот что меня действительно удивляет. Какое-то ощущение, что, в общем, репутация, вот ваша фраза про политический престиж, вот это ближе, мне кажется, к истине. Вот ощущение такое, что политическая репутация этой администрации никого не интересует, включая саму эту администрацию. Вот, вот что я чувствую. Что как будто она вот такая, знаете... Она прекрасно себя ощущает в роли козла отпущения за те грехи, которые она должна совершить. Что? И она абсолютно с этим даже уже не...
Что вы сделаете?
Да, что сделаете? Вот мы козлы, ну, нормально, да, хорошо, прекрасно. Мы сделаем грязную работу, понимаете, как... Помните, был такой социал-демократ Носки, да, который кровавым образом подавил... социально-коммунистическое восстание в Германии. Он сказал, кто-то должен сыграть роль кровавой собаки. Вот и знаменитая эта его фраза. И поэтому там в советских учебниках его называли «кровавая собака Носки». Понятно. Сам он сам себя так назвал. Вот, собственно говоря, мне кажется, где-то психологически это вот то, как они о себе думают. Мы должны сыграть роль кровавой собаки. В этом вопросе.
А да. Профит-то какой-то будет? Ну, условно, если брать на себя роль кровавой собаки, наверное, здесь нужно понимать, чтобы профит какой-то в итоге получить. С того, что начать. Или там посмотрим просто.
Я думаю, там какие-то, может, экономические были плюс за отношения саудовское. Ну, во-первых, главная задача остановить экспансию Ирана в регионе. Она происходит просто автоматически.
Ну, как, это Сирия?
Да.
И все?
Не, почему? А Йемен? А Ирак?
А Йемен с
Ирак, а Афганистан?
Понятно, да. Ну, тогда да.
Нет. Сделать так, чтобы, условно говоря, Иран почувствовал свою уязвимость. Вот он просто почувствовал свою сильнейшую уязвимость. И когда будет разрушено там какое-то количество, значит, каких-то точек, где производится вооружение, скажем, да, я там сейчас не буду военный аспект брать, не будучи здесь компетентен, как только они почувствуют свою некоторую вот серьезную уязвимость после нанесения точечных ударов, вот они все-таки возьмутся за голову, и дело даже не только в том, что как они там начнут решать ядерный вопрос, тем более, что явно, что там они вполне здесь договорились с Соединенными Штатами в свое время, но они прекратят, условно говоря, мешать Соединенным Штатам в целом ряде стран, слишком много влиять перестанут на другие соседние регионы, вот, займутся восстановлением своей страны после неизбежного ущерба, который будет ей нанесен.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемый Борис, это полковник.
Да, слушаем вас.
Вы не думали над вот какой мыслью? То, что Болтон и Помпео не работают над созданием общественного мнения, это из-за того, что они готовят что-нибудь нового, вроде нового Глевица. Я имею в виду такой провокации, которая бы это... общественное мнение всколыхнуло. Я почему об этом говорил? Танкеры, самолеты и так далее. То есть в последнее время у них очень сильно работают спецслужбы, обратите внимание. Именно в области провокаций.
Боюсь, что... Спасибо, полковник. Не думаю, что это не имеет оснований, такое предположение. Очень может быть что-то такое есть. Может быть, не Болтон и Помпео, а кто-то там другой в погонах. Но нельзя исключать, что что-то такое, провокация какая-то готовится подобное. Исключать это невозможно, потому что, разумеется, действительно, товарищ прав, что вот ощущение, что вот требуется что-то такое, знаете, требуется Франц Фердинанд какой-нибудь, которого можно принести в жертву ради, значит, обработки быстрого общественного мнения.
Повод это, для войны не всегда причина войны.
Да, ну повод не всегда причина. Понимаете, ну помните, как... нам показывали вот эти отрезанные головы там журналистов. Вот что-нибудь в этом, может быть, как раз не обязательно какое-нибудь массовое, какая-нибудь, вот как был дан пример, да, массовый такой ужас, который был там в 2001 году. Вот, может быть, какие-нибудь, понимаете, там, на всю страну показанные, значит, зверства, я не знаю, шиитов там над кем-нибудь.
Ну, пока показывают видео, якобы КСИР, значит, атаковал эти танкеры.
Атаковал эти танкеры, но никто вот не верит. Включая американскую прессу. Вот. Никто абсолютно не верит, что Иран атаковал эти танкеры. Кроме, ну, уж тех людей, которые должны верить просто по профессии своей. Обязаны в это верить в силу, значит, своих профессиональных обязанностей.
Борис Межуев был у нас в гостях, председатель редакционного совета сайта «Русская идея». Борис Вадимович, приходите еще.